Николай Иванович Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Второй отдел. Господство дома Романовых до вступления на престол Екатерины II. Выпуск 5. 17-е столетие. Глава 5. Малороссийский гетман Зиновий Богдан Хмельницкий. Древняя Киевская земля, находившаяся под управлением князей Владимирова дома, ограничивалась на юг рекою Росью. Пространство южнее Роси, начиная от Днепра на запад к Днестру, ускользает из наших исторических источников. Летописец, пересчитывая ветви славяно-русского народа, указывает на угличей и тиверцев, которых жилища простирались до моря. Угличи представляются народом многочисленным, имевшим значительное количество городов. Множество городищ, валов и могил, покрывающих юго-западную Россию, свидетельствует о древней населенности этого края. Почти непонятно, каким образом киевские, волынские и галицкие князья, владея городами, возникавшими один за другим в их княжениях, занимавших северную половину нынешней Киевской губернии, Волынь и Галицию, упустили соседние земли. Языческие князья вели войну с угличами, одолевали их, брали с них дань, а потом, со времен Владимира, угличи со своим краем как будто исчезают куда-то. Только в XIII веке, во время Данила, в краю между Бугом и Днестром, являются загадочные балаговские князья, владевшие городами и поладившие с покорившими их татарами. В так называемой литовской летописи мы находим известие, что в XIV веке Ольгерд, покоривший Подол, нашел там местное население, живущие под начальством атаманов. Из польских и литовско-русских источников узнаем, что в 15-м столетии нынешний край юго-западной России был уже населен до моря. В южных его пределах были владения знатных родов бучацких, язловецких, синявских, лянскоронских и прочих. Плодородные земли изобиловали хлебопашеством и скотоводством. Велась торговля с Грецией и Востоком. Ходили купеческие караваны в Киев. Но после разрушения Греческой империи и после основания в Крыму хищнического царства Гиреев, грабежи татар не допустили мирного развития жизни в этом крае и вызвали в нем необходимость населения с чисто воинственным характером. В конце XV века введен был в Руси польский обычай отдавать города с поселениями под управление лиц знатного рода под названием старост. В начале XVI века являются староства черкасское и каневское, а в них – военное сословие под названием казаков. Страна, занимаемая этими староствами, названа Украиной. Название это переходит на все пространство до Днестра, именно на землю древних угличей и тиверцев, а по мере расширения казачества распространяется и на Киевскую землю, и на левый берег Днепра. Слово «угличи» от слова «угол», вероятно, однозначительно со словом «Украина», «Украя», что встречается уже в XII веке. Мы уже объясняли происхождение слова «казак» в жизнеописании Ермака. Положение Южной Руси было таково, что здесь казак, чем бы он ни был, вначале должен был сделаться воином. черкасские и каневские старосты, а за ними и другие в Южно-Русском крае, например, хмельницкие, для безопасности своих земель должны были учредить из местных жителей военное сословие, всегда готовые для отражения татарских набегов. Необходимо было дать этому сословию права и привилегии вольных людей, так как, по понятиям того века, воин должен был пользоваться сословными привилегиями перед землевладельцами. Организаторами казацкого сословия в начале XVI века являются преимущественно два лица – черкасский и каневский староста Евстафий Дашкович и хмельницкий староста Придислав Лянскоронский. Но в то время, когда в Украине образовывалось местное военное сословие под названием казаков, началось и в других местах Южной Руси стремление народа в казаки. Из Киева плавали вниз по Днепру за рыбою промышленники и также называли себя казаками. Они, будучи промышленниками, были вместе с тем и военными людьми, потому что пребывание их в низовьях Днепра для своего промысла было небезопасно и требовало с их стороны умения владеть оружием для защиты от нападения татар. Развитию казачества более всего содействовал талантливый преемник Дашковича, черкасский и каневский староста Дмитрий Вишневецкий. Он увеличивал число казаков приемом всякого рода охотников, прославился со своими казаками подвигами против крымцев и поставил себя по отношению к польскому королю почти в независимое положение. Его планы уничтожить Крымскую Орду и подчинить черноморские края московской державе разбились об ограниченное упрямство Ивана Грозного. В 1563 году Вишневецкий со своими казаками овладел было Молдавией, но изменнически был схвачен турками и замучен. Поход Вишневецкого на Молдавию проложил путь казацким походам в эту страну под начальством Сверчевского и Подковы. Польские паны Потоцкие и Корецкие также покушались овладеть Молдавией при помощи казаков. Походы эти усиливали и развивали казачество. Еще более поднимали его начавшиеся со второй половины XVI века казацкие морские походы, предпринимаемые из Запорожской сечи на турецкие владения. Еще в 1533 году Евстафий Дашкович на польском сейме в Пиотркове представлял необходимость держать от правительства казацкую сторожу на Днепровских островах. Но на сейме не последовало по этому поводу решения. В 50-х годах XVI века Дмитрий Вишневецкий построил укрепление на острове Хортице и поместил там казаков. Появление казацкой селитьбы поблизости к татарским пределам не понравилось татарам, и сам хан Девлет-Гирей приходил выгонять казаков оттуда. Вишневецкий отразил хана, но покинутый царем Иваном покорился воле Сигизмунда Августа и вывел казаков с низовья Днепра. Тем не менее казаки не оставили пути, намеченного Дашковичем и Вишневецким, и через несколько лет явилась Запорожская сеча, то есть засека. В 1568 году она уже существовала. Река Днепр, хотя и своенравная в своем течении, представляет возможность безопасного плавания вплоть до порогов. Но затем плавание на протяжении 70 верст делается опасным, иногда и невозможным. Русло Днепра пересекается грядою скал и камней, через которые прорывается вода с различной силой падения. Всех порогов на Днепре считается до 10. По окончании порогов Днепр проходит через ущелье, называемое Волчьим горлом, а потом разливается шире и судоходен до самого устья, но по всему течению разбивается на множество извилистых рукавов, образующих острова и луга, заливаемые в полноводье и покрытые лесом, кустарником и камышом. Первый из островов, вслед за Волчьим горлом, есть длинный остров Хортица. За ним следуют другие, различной величины и высоты. Острова эти представляли привольное житье для удальцов того времени по чрезвычайному изобилию рыбы, дичины и отличных пастбищ. И вот с половины XVI века этот край, называемый тогда вообще Низом, стал делаться приютом всех, кому почему-нибудь было немилым житье на родине, и всех тех, кому были по вкусу опасности и удалые набеги.